Слово имеет Владимир Кириллович Шохин.
Большое спасибо прежде всего за приглашение выступить на таком форуме, который должен иметь признаки платоновского симпозиума. Но жалко, что ушел Борис Исаевич. Я уже тут говорил Андрею Вадимовичу, что надеемся, что ничего с вопросами философии не случится, поскольку он входит в Web of Science. И нам тоже без него, конечно, будет конец. Я вижу такую логику в том, что мне предоставлено действительно честь выступать после Вячеслава Семеновича, и, наверное, это как-то входило в сценарий сегодняшнего мероприятия, поскольку Вячеслав Семенович различает философию классическую, неклассическую, постнеклассическую и так далее. Это вполне логично, поскольку я сумел дорасти только до первого этажа этой иерархии. А в философии неклассической, видимо, разбираюсь примерно как герои персидских писем Монтескье в современной жизни. Поэтому буду просить о некотором снисхождении. Наверное, это очень удобно, поскольку, наверное, классицизм есть, так сказать, та площадка, от которой можно отталкиваться и положительным, и в полемическом направлении. Это, наверное, действительно довольно удобно. Но поскольку Салам Керимович поставил жесткое, на мой взгляд, слишком жесткие условия по регламенту, то я не видел другого способа, как можно уложиться во что-либо напоминающее 15 минут, кроме как зачитать текст. Формату классицизма я не мог не пойти до конца и не разделить еще этот текст на параграфы. Так что будет скучно, но недолго. Параграф первый. То, что обсуждаемый вопрос о том, что есть философия, с самого начала было и является для философии в определенном смысле центрообразующим, об этом свидетельствует хотя бы размером в очень солидную монографию статья «Философии» в знаменитом многотомном историческом лексиконе философии Риттера и Грюндера, составляет специфику ее этоса. Как справедливо заметил в свое время философ американской религии Фредерик Ферре, вопрос о том, что есть химия, никаким образом не является химическим. Сюда можно подставить также биологию, физику, астрономию и так далее. В той же мере, в какой вопрос о том, что есть философия, является философским. Поэтому первым различительным признаком философии будет ее авторефлексивность. Тому, что философия на протяжении всей своей уже 2500-летней истории не расстается с зеркалом, соответствует то, что она, в отличие от других разновидностей теоретического дискурса, постоянно обращается и к одним и тем же вопросам. Это отсутствие на ее пути отрезков окончательно пройденных, поскольку она их постоянно проходит, составит вторую ее специфику. В самом деле существует множество конкурирующих определений науки, но мы вряд ли сильно ошибемся, признав в ней что-то вроде систематической деятельности по строительству и организации знания в виде проверяемых объяснений и предсказаний о микро- и макрокосме, которые развиваются по траектории поступательного прогресса. Хотя со второй половины XX века этому традиционному пониманию научного прогресса приходится выдерживать серьезную критику, притом со стороны не столько практикующих ученых, сколько самих же философов науки, современная астрофизика все-таки не будет уже вступать в спор древнегреческих гео, гелио и огнецентристов. Медицина в дискуссии средневековых физиологов Тогда как и сегодняшние американские метафизики активно дискутируют многие из тех вопросов, которые обсуждались еще современниками Будды, и референты которых относятся к сверхопытным началам. Параграф 2. Затронутые аспекты специфики философского этоса, а также те, которые ими подразумеваются, составляя их фон, позволяют дать ориентировочную общую характеристику философии, исходя из ее истории как явления культуры. Которая, эта характеристика, разумеется, не претендует на статус дефиниции и может быть лишь типичным определением описательного остенсивного типа. Речь идет о теоретической, то есть исследовательской деятельности, которая несет в себе такие признаки, как первое – уникальная авторефлексивность, второе – легитимность широкой конкурентности в понимании предметов и методов самой этой деятельности, что следует из отмеченного выше многообразия в пониманиях и определениях философии в истории мысли. Третье – отсутствие проверяемости ее результатов, сопоставимой с той, которая существует в естествознании и математике. Четвертое – отсутствие последовательной преемственности в самой постановке решаемых проблем, сопоставимой по своему типу с теми, что присутствует в научных дисциплинах. И пятое, вытекающее из четвертого, это траектория вечного возвращения к тем вечным вопросам, которые составляют предметную специфику философской рефлексии. Выделенные признаки требуют комментирования, но оно будет преждевременным, если не определиться с фундаментальной характеристикой философии как теоретико-исследовательской деятельности. До недавнего времени данная характеристика относилась к таким же самоочевидным истинам, как то, что квадрат – геометрическая фигура. Только с появлением постфилософии Дериды, Ротси и их последователей философия стали идентифицировать в качестве билетристики. У нас даже вырастили такой неологизм, как «литература-философия». Эта прихотливая концепция имеет и идеологическое происхождение, поскольку очень хорошо вписывается в планомерную деятельность новых левых по распиливанию тех субстанциальных форм, на которых еще продолжает держаться европейская цивилизация, и одна из которых соответствует сложившаяся за века система жанров культуры. Третий пункт. Различение философии и постфилософии ведет в область сравнительно-оценочных суждений. Это вполне соответствует обсуждаемой теме, так как ответ на вопрос, что такое философия, для каждого философа, при уже неоднократно отмеченном плюрализме в понимании философии в ее истории, мало отличим от ответа на вопрос, что такое хорошая философия. В моем видении хорошая философия определима в координатах и предмета и метода. Прежде всего, она предполагает, чтобы сама предметность и методология не совпадали. И потому с предметной точки зрения это такая философия, которая работает при всей авторефлексивности философии с определенным набором конкретных проблем, а не только с самой собой. Далее, хорошая философия может работать и со смежными предметностями, которые находятся в ведомости того, что я предпочитаю называть философиями родительного падежа. Философия культуры, религии, науки, образования, политики и так далее. Но, если можно выразиться, философия базовая не может не заниматься хотя бы одним из сегментов того, что уже платоники и стоики считали основными конституентами философии, сводимыми в конечном счете к ответам на вопросы о том, как устроено сущее, благое и самопознание. А это и есть самые общие рубрики тех вечных вопросов, решение которых и составляет специфику того философского дискурса, который в 21 веке не может быть заменим никакими междисциплинарными исследованиями. Хорошие же методы для меня связываются прежде всего, хотя и не исчерпываются этим, тщательным взвешиванием тезисов и контртезисов при решении философских проблем, А также с выяснением того, где мы можем выбирать из наличных определений понятия лучшие или предлагать свои, а где имеем дело с понятиями предельными, атомадными, далее неопределимыми. Нелинейный прогресс философии может осуществляться в этом формате через локальное улучшение пропозиций, аргументов, классификации, стратификации, дефиниций. Но окончательному решению базовые философские вопросы не подлежат. Я могу, например, продвинуться на несколько миллиметров в сравнении со своими предшественниками в обосновании субстанциальности и бессмертия души или новой версии Теодицеи, но мне не удастся привести к молчанию тех, кто изначально мои аргументы принять не захотят. Поэтому в распоряжении философа только доводы, а не доказательства. Пункт 4. Если перевести этот способ философствования в единство с указанной его предметностью в систему современных философских трендов и брендов, то он осуществляется прежде всего в аналитической традиции, начиная с последней трети XX века. После закономерного и быстрого коллапса неопозитивистской программы, отрицавшей за любыми метафизическими, включая теологические и агатологические высказываниями, какую-либо когнитивную значимость. В этой связи интересное воспоминание одного из оксфордских участников битвы за метафизику Безла Митчелла. Но возвращение в родной дом традиционной философской предметности очень редко сопровождается осознанием того, что и сами методы аналитической философии, прежде всего попытка установления истины через диалог пропонента и оппонента, включая абстрактного, на почве единой логики восходит отнюдь не к лингвистическому повороту философии Рассела, Мура и Витгенштейна, но к самим истокам европейского философского дискурса уже у раннего Платона, софистов и еще Ксенофана. Тогда как в Средневековье в теологических суммах Александра Гельского, Альберта Великого и Фомы Аквинского мы имеем полную экспозицию той контровертивной диалектики, включающей постоянный диалог не только с реальным, но и с умозрительным оппонентом, который определяет форматы сегодняшней аналитической метафизики и эпистемологии. И совсем мало известно, что аналитический формат имеет важнейшее интеркультурное смирение, ибо та же контровертивная диалектика определяла саму структуру построения текстов основных жанров школьной философской письменности в Индии, прежде всего комментариев к базовым текстам, но также и специальных трактатов. А в трех известных мне брахманистских определениях философской деятельности параллели содержатся и в буддийской Абхидхарме, акцентируется то, что она есть исследование посредством аргументации, номинации и дефинирования понятий, и осуществляется в диалоге пропонента и оппонента, тогда как элементы аналитических процедур однозначно обнаруживаются также в китайской школе имен и у маистов. И последний, пятый пункт, самый короткий. Последний из общих вопросов, который хотелось бы упомянуть, это что такое сама рационально организованная философская деятельность, или, выражаясь языком Алесдера Макентайра, тот вид практики, который соответствует реализации и сообщению другим тех объективных благ, субъективные менее интересны, что могут быть извлечены из занятий философии. Здесь мы сталкиваемся с той дилеммой, которая вследствие обсуждавшихся особенностей философии в сравнении с другими видами теоретической деятельности вряд ли допускает универсальное разрешение. Если практикующий философ погрузится в соответствующий его интересам историко-философский материал, а здесь некоторые многотомные немецкие лексиконы могут быть очень хорошими путеводителями, то ему, возможно, постепенно и расхочется разрабатывать свои концепции, так как он без труда убедится, что его новое – это лишь в той или иной мере забытое старое. А если он себя от этого погружения в историю философии любезно избавит, то будет в счастливом неведении открывать новые велосипеды, а то и колеса, поскольку эпоха великих системостроителей, таких как Кант и Фихта, которым очень серьезная проработка с достижения предшественников только помешала бы, безвозвратно ушла. Может практический философ пойти и по третьему пути, пытаясь, например, вчитывать в тексты Фомы Аквинского темы современной философии науки, как то делает, например, Элеонор Стамп, или в тексты Канта «Проблема экзистенциальной темпоральности», как то делал Хайдеггер, в духе небезызвестной доктрины смерти автора, которая снова не может претендовать на оригинальность, если вспомнить о гностических способах истолкования библейских и гомеровских текстов или об аллегорическом методе толкования в Александрийской школе. Поэтому прописать общий рецепт, как философу быть с историей философии, нельзя. Каждый должен для себя решить в индивидуальном порядке, какому классу беконовских животных, а это, как известно, муравьи, пчелы, пауки, или новому классу типа деконструктивистов он хочет и может принадлежать. Спасибо за внимание.